Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Небо зачадится, только останется спать бедать весь год. Именины у Кристины полон дом гостей. Именины, розы, книги, апельсины дарят ничьей.
Поет Женя Шароградский. Ему 5,5 лет. Недавно он принял участие в музыкальном конкурсе в Карловых Варах и получил 2-ю премию. Разговор с ним во 2-й части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки. Музыка стиля фьюжн. Передача Тамары Леленковой.
Модное теперь слово «фьюжн» можно встретить в ресторанном меню или в журнале, посвященном дизайну. Пришло же это понятие «сплав слияния» из музыкального словаря. В конце 60-х джазмены стали смешивать импровизационные техники с электрическим звучанием рока, а рок-музыканты – добавлять джазовые элементы в свою музыку. Постепенно фьюжн превратился в стиль, использование которого дает исполнителю возможность расширить границы музыкального пространства. В России одной из первых групп, начавших играть фолк-рок, была группа «Зеленые рукава». И я попросила одного из ее участников, Игоря Лисова, рассказать, когда и почему возник интерес к народной музыке.
В 92-93 году мы стали интересоваться средневековьем, старинной музыкой, в поисках необычного звучания, свежего, незамыленного. Вот первые ноты, которые до нас дошли, они датируются 9-10 веком. Это записи, сделанные монахами, и в основном это монодии, одноголосные записи средневековых григорианских хоралов. Все, дальше пустота. То есть до 9 века остается только догадываться. Я как-то, мы встретились давно с людьми, которые, узнав, что мы играем старинную музыку, спросили, а какого века? А вот, дескать, 9-го, 10-го. А почему так поздно вы берете? Вот мы, например, играем музыку Древней Атлантиды. Вот, значит, они входят в какие-то особые состояния, в которых они получают информацию о том, как играли атланты. А мы опирались на факты. И в 93-м году мы стали играть исключительно музыку средних веков по нотам на инструментах той эпохи. Потом появилась Ирландия, потому что выяснилось, что похожие звучания, которые были в музыке средних веков, до сих пор живы у кельтов, у ирландцев, у валлийцев, у шотландцев, и они до сих пор играют на инструментах, которые звучат примерно так же, как они звучали 700 лет назад. И эта музыка жива, и не просто исполняют в старинных реконструкторских ситуациях каких-то. Она звучит на улицах, в ирландских пабах, переустраиваются фестивали, как в этих средневековых хрониках было описано, когда на празднество сходятся менестрели со всех окрестных городов, и их собирается там 200-300 человек, и звенит весь город звуков, которые они издают. Когда мы этим всем начали заниматься, существовала версия, что русская традиция утеряна. Что при Иване Грозном, кажется, все инструменты, рожки, всех скоморохов объявили порождениями дьявола и уничтожили. Что-то подобное, кстати, было в Ирландии, в средние века тоже были разбиты все арфы. Ну, как-то, когда мы попытались в эту сторону сунуться, а мы пытались, мы ничего такого не нашли. И первое, что нам попалось, это западноевропейская традиция, так называемый традиционный фольклор кельтский. От рока мы начали, на самом деле, от рока мы начали плясать. И достаточно вспомнить такие группы, как Led Zeppelin, Джет Ротал, тех же Битлз, которые использовали фольклорные инструменты, и в их музыке очень много английской народной музыки. Потом мы познакомились с замечательными группами. У них мы услышали тоже фьюжн, смешение фольклорных инструментов, мотивов, элементов мелодии, принцип построения песни. Вот такой простой, наивный, когда там, на одном или на двух аккордах, простая попевка, но при этом это все ложится, нанизывается на традиционный роковый состав, и звучит очень здорово, на самом деле.
Сел голубок ко мне на окно. Сел голубок ко мне на окно. Ты расскажи, голубок, чего тебе надо. Ты расскажи, голубок, чего тебе надо. А мне поклевать бы только зерно. Мне поклевать бы только зерно. А ничего мне больше и не надо. А ничего мне больше и не надо. Тучи на небе, дождик пошел. Тучи на небе, дождик пошел. А ты бы летела, голубок, в теплые страны. Ты бы летела, голубок, в теплые страны. А я бы летела, да я не могу. А я бы летела, да я не могу.
свою головку, я не могу оставить свою головку.
Я вот много путешествовал в Европе, в Азии даже, в Турции. И приходишь в ирландский паб, знакомишься с музыкантами, начинаешь с ними играть. И вот тогда что-то придумывается. Вот возникает тот самый сейшн. В Турции у меня несколько было ансамблей, с которыми я поиграл какое-то время. Был ансамблик с бретонцем, который приехал в Турцию учиться играть на сазе. Он там бросил все во Франции, оформил пособие. Вот, получая это пособие в Турции, в общем-то, на их пособие можно ничего не делать, просто жить и оплачивать уроки при насазе. А там он ездил по деревням и доставал редкие бретонские песни. Вот их мы играли с ним. И он пел в такой бретонской манере. Мы с ним играли в Стамбуле. Мой брат, он первым туда сделал движение, просто взял и поехал туда. По-моему, он играл на улице, и к нему даже кто-то подошел и пригласил в ирландский паб, как-то так. Потом он стал давать туркам уроки игры на дарабуке. То есть дарабук — это национальный турецкий перкуссионный инструмент. Там есть ирландский паб, и есть какой-то круг иностранцев, англичан, ирландцев, приехавших по разным причинам. Они, как правило, все зарабатывают тем, что преподают английский в университетах и в школах. И при этом занимаются музыкой в свободное от работы время. Но турки тоже это все любят. Турки же очень прогрессивные в своей юной массе народ. И очень талантливый народ. Они очень легко все воспринимают внешне. Стамбул же как государство в государстве. Там столько много всего происходит, и он какой-то такой вечный город, действительно, что там можно просто остаться и жить. Залипнуть на нем, как говорят.
Наш волынчик уехал в другую страну. Больше с нами волынчика нет. Как-нибудь без волынчика сам протяну. Да зачем мне волынчик, я дерну струну. Захочу и объеду весь
Об ирландской и турецкой народной музыке рассказывает Игорь Лисов.
Для того, чтобы послушать традиционную турецкую музыку, достаточно выйти из ирландского паба и зайти в любой другой, потому что там же живой музыки очень много. И традиционный такой состав – дарабука, саз и певец, вот их трое. Интересно, что вот, скажем, в Питере такую музыку можно услышать, придя в капеллу на концерт. То есть для этого нужно идти специально на концерт старинной музыки, чтобы услышать вот эту монодическую такую архаику на одном аккорде, с фиоритурами, с какими-то вокальными. Как правило, это итальянская старинная музыка или там какая-то сефардская. А там это вот просто звучит в чайханах. Тоже бывает, идешь, слышишь, что-то такое звучит, и станешь минут 30 или 40, слушаешь что-то. Потому что, ну, чтобы внутрь зайти, приходится попасть в атмосферу. Там обычно сидят турки, пьют чай, играют в нарды. А я так обычно возле двери останавливался и слушал.
Ну, Турция в какой-то момент попала под влияние европейское. И сказалось ли это, вот, может быть, на той музыке, которую они продолжают слушать?
То, что они там продолжают слушать, очень сильный фьюжн, в очень сильной степени. У меня даже была такая гипотеза, что то, что произошло в Турции вот последние лет 20, по идее, должно произойти и у нас. А именно, народные мелодии, инструменты проникли в эстрадную музыку, все это объединилось с современными технологиями. Вот это в музыке у них уже произошло и вовсю продается, вовсю эксплуатируется. И звучит очень здорово, на самом деле. У них много перкуссий национальной. Ну, кроме того, что ударная установка и бас – это обязательный ингредиент. Кроме этого, много различных дарабук, тех же самых, которые создают особенный какой-то треск, шелест характерный, манера пения у певца или певицы, зурны различные, дудки, которые тоже там визжат и создают очень неповторимый такой, очень национальный колорит, сазы, у которых тоже интонирование не европейское, у них существует такое понятие, как эки-бемоль. Эки – это два, эки-бемоль – это двойной бемоль, то есть нота понижена, но не на полтона, как у нас, а чуть меньше. И это вот тоже придает колорит звучанию. И все это совмещается с симфоническими оркестрами, звучит в состав рок-группы, оркестр народных инструментов. Все звучит очень здорово. Такой стиль называется арабеск. он стал модным последние лет 7 или 10, вот как мне объяснили. А само явление стало проявляться и набирать обороты лет 20 назад. То есть у них раньше это произошло.
Современные технологии коснулись и традиционной африканской музыки. Ее ритмы легко воспроизводятся на современной барабанной установке. О композиции «Я люблю Африку» и влиянии русского фольклора на современный джаз рассказывает саксофонистка-вокалистка Анна Королева.
Я как джазовый музыкант могу сказать, что сейчас, как и в прошлые времена, музыка всегда является отражением времени, в котором мы живем. И поэтому мы всегда можем сказать на музыкальном языке о том, что видим и что слышим, и что в себя вбираем. Поскольку сейчас время бежит и летит гораздо быстрее, то фьюжн, то есть соотношение культуры стилей происходит и заваривается гораздо быстрее. И вот этот фьюжн может выглядеть совершенно по-разному. Например, одно из направлений стиля фьюжн – это как раз соединение различных культур из разных стран. Так вот, в нашей композиции с Симоном Лало мы как раз попробуем объединить африканскую, русскую культуру и, конечно же, европейскую также. Это, конечно, будет импровизация, это будет некий разговор о сегодняшнем дне, с тем багажом, который мы можем перенести с собой. И я могу сказать, что сейчас, безусловно, джазовые музыканты, конечно же, очень интересуются фольклором из разных уголков земли, и фольклор вообще здорово с друг другом сочетается.
Но, с другой стороны, фольклор – это достаточно устоявшиеся формы, которые воспроизводятся из поколения в поколение, тогда как джаз все-таки там основа импровизации. Как это накладывается и как это существует вместе?
Импровизация – это то, что происходит здесь и сейчас. Импровизация – это летящая мелодия, которая сочиняется здесь и сейчас. Импровизация может быть и в фольклоре, и в джазе, и даже в классике, потому что ты можешь исполнять музыку Рахманинова, преподнося замысел автора, и это будет гораздо ценнее, это будет импровизация, чем ты будешь играть заученные шаблонные какие-то джазовые фразы, поверьте мне. И поэтому очень важно, как сам исполнитель подает материал. Ведь можно, конечно же, следовать фольклорным материалам, это замечательно, это нужно делать обязательно, потому что нам надо это удержать. Но очень важно, как ты подашь это. Музыка всегда остается музыкой. То, что сделано с любовью, всегда будет живым.
Аня, а вы слушаете народных исполнителей?
Да, конечно, с огромным удовольствием, а как же? И мы еще имеем возможность прикоснуться вот к этому истинному живому состоянию фольклорному и услышать это живьем и вобрать это в себя.
Есть у деревенских музыкантов внутреннее состояние, в чем это может быть сходное с вашим? Хотя есть. Вы занимаетесь этим профессионально, а они этим занимаются в силу того, что это их образ жизни.
Музыка – это вообще образ жизни. Кого бы мы ни пытались из себя строить, мы все равно останемся теми, кем мы являемся на самом деле. И вот это как раз отражается и на музыкантов. Если человек музыкант, если он играет, сочиняет, поет, делает то, что он действительно чувствует и хочет, тогда все будет органично. Конечно же, очень влияет именно вот образ жизни, то, где ты живешь, то, где ты родился, то, где ты вырос. Поэтому свобода, я бы ее приравняла к эмоции. Можно быть профессионалом музыки, можно быть непрофессионалом. Самое главное в музыке – это душа, это мелодия, это эмоция. Самое важное – подать вот это.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Левенковой «Музыка стиля фьюжн».
Интерес современных музыкантов к фольклорной архаической музыке старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук, музыкант Александр Казанков, объясняет так.
Музыка – это средство для передачи эмоций. И те эмоции, которые сопровождали музыку в языческих ритуалах, они другие. И они требуют других чувств и других средств музыкального выражения, в том числе диссонирующих. В частности, в Белгородской области распространен так называемый целотоновый музыкальный строй. Он отличается тем, что люди поют всего 4 ноты. То есть они не поют ничего, кроме 4 нот. А петь может, допустим, 8 человек. И вот 8 женщин не поют никаких нот, за исключением, допустим, до, ре, ми, фа, диез. И на границах этого диапазона две эти ноты... до и фа диез, составляют так называемый тритон, который запрещался в церковной музыке как дьявольский интервал, потому что он диссонирующий интервал. То есть он звучит резко. И вот я могу привести пример. Дава гора не эце, дава гора не эце, ва гора не эце, дава совета лице, ва гора не эце, дава совета лице, там сидели Ваня, там сидели Ваня, сидела Ваня, да белокудрявый, и так далее. Это странный строй, потому что если бы эти два крайних звука располагались бы на расстоянии квинты, то есть благозвучного интервала, то это был бы самый распространенный музыкальный строй в мире, который называется пентатоникой. Но вместо благозвучного интервала они поют диссонирующий интервал. И такой строй очень редкий. И вот он встречается в Белгородской области, в Западной Сербии, в Литве, в песнях Сутартины, самых архаических песнях литовских, и в горах Гиндукуша у язычников, но на самом деле сейчас они же мусульмане, но они были обращены в ислам в конце 19 века, у язычников нуристанцев. И больше нигде. То есть можно сделать вывод, что это один из протоиндоевропейских музыкальных звукорядов. И поскольку нуристанцы, или раньше называли кафиры, говорят на языке, который не является, не принадлежит ни к индийской группе, ни к иранской, то есть они застряли в Гиндукуше раньше, чем разделились индийские и иранские языки, а это произошло во втором тысячелетии до нашей эры. Поэтому вот этот целотонный строй, который сохранился у русских в Белгородской области, можно датировать его сложение вторым тысячелетием до нашей эры. Естественно, тогда еще русских не было. Вот пигмеи, они тоже используют все эти диссонирующие интервалы. Но от этого музыка не становится менее красивой. Допустим, у туарегов сохранилась интересная музыка. Это люди, которые живут в центре Сахары и разводят верблюдов. Они говорят на южно-берберских языках. Кстати, некоторые из групп туарегских стали популярны в последнее время. В частности, самая известная группа Тина Риуэн. Это группа, которая стала исполнять свои новые композиции, которые говорят о проблемах современной жизни туарегов. И аккомпанируют они себе на электрогитарах. Но они играют очень своеобразно. То есть они имитируют стиль традиционной туарегской музыки. Там есть такой струнный инструмент, тахардант. И, соответственно, эта музыка уже такой синтез, сплав. Она называется сахарский блюз, потому что это чисто пентатоническая музыка. То есть примерно такая же музыка, как блюз, только ритм несколько другой.
Да, как раз ранние эмоции, которые проецировалась в пении, какова она была? Можно мы ее определить на современный, допустим, взгляд?
Но что касается эмоций, которые выражает архаическая музыка, они очень своеобразны, как элемент шаманского представления. Задача шамана состоит в том, чтобы впасть в транс и потерять сознание, и, соответственно, совершить путешествие к небожителям там, под землю и рассказать о бедах своей общины и попросить помощи. Для того, чтобы достичь этого состояния, используются фактически одни и те же средства. Я могу показать, какими средствами совершается приближение к этому трансу. Скажем, спеть индейскую песню, песню хопи, это не шаманская песня. Это может рассматриваться как лирическая мелодия. Значит, если мы добавляем сюда определенные интонации и большую импровизацию, то из этой мелодии мы можем сделать шаманскую песню. И эмоции будут совершенно другие. Сейчас я попробую. Ну, я так сделал резко, чтобы экономить время. Но в шаманском пении постепенно нарастает эмоциональное напряжение, и с помощью каких-то других техник человек может потерять сознание. Вот это активно изгонялось из музыки мировыми религиями, практически всеми. Понятно, что, скажем, песня, которую я вначале пел, это не ритуальная песня. Довгора Ницце. Но тип мелодии такой, что можно предположить, что, допустим, до принятия христианства такие мелодии сопровождали ритуальные тексты. Естественно, что бабушки не поют ритуальные песни. Но я могу интерпретировать эту мелодию как ритуальную. Вот я пою так, как полагается, то есть так, как я слышал от народных исполнителей. Довгора Ницце, Довгора Ницце, Довгора Ницце. А если я буду использовать элементы шаманской музыки, то... Сейчас это эксперимент, а не когда его. Дава гора нецэ, дава гора нецэ, ва гора нецэ. Но эксперимент успешный. То есть происходит то же самое. Когда, допустим, группа Creedence Clearwater Revival исполняет свою композицию Keep on Chugling, она в том же состоянии. Просто это состояние лишено ритуального контекста в современной музыке. Ну, допустим, там Джим Моррисон из группы Doors, он сравнивал свое выступление с шаманским камлани.
Зависит ли привычка к пении от географии?
Она зависит от общей степени отсталости страны. Чем более отсталая страна, тем лучше там сохранится музыка. И тем лучше развит музыкальный слух. То есть технический прогресс убивает массовый музыкальный слух. Потому что вместо того, чтобы петь самому, достаточно нажать кнопку. То есть слух развивается в возрасте от 0 до 3 лет. Поэтому желательно младенцам, когда они в хорошем состоянии духа, умора, как говорят португальцы, ставить хорошую музыку в этот момент. Например, Аббу, Битлз или Шуберта или Моцарта.
Вы слушали передачу Тамары Леденковой «Музыка стиля фьюжн». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Грузинская оппозиция, добивающаяся отставки президента Михаила Саакашвили, встретилась с председателем парламента Давидом Бакрадзе. Подробности переговоров неизвестны. Президент России Дмитрий Медведев предложил новый порядок избрания председателя Конституционного суда. Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, председателя суда и его заместителя будет утверждать Совет Федерации по представлению президента. Ранее председателя Конституционного суда избирали сами судьи. В Европе сегодня отмечают Международный день победы над фашизмом. В России проходят мероприятия в честь Дня победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться 9 мая. 500 000 человек бежали из зоны боевых действий на северо-западе Пакистана, где правительственные войска проводят операцию против талибов, сообщило ведомство ООН по делам беженцев. ООН предупреждает, что число беженцев может достичь 1 000 000. Американские военные назвали чрезвычайно преувеличенными сведения о гибели 147 мирных жителей в результате авианалета сил США в афганской провинции Фарах. Представительница военных заявила агентству Associated Press, что речь не может идти о подобных цифрах. На юге Афганистана в провинции Гельмен при взрыве погиб 21 мирный житель и 2 британских солдата. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу на оживленном рынке. Папа Римский Бенедикт XVI начал восьмидневное паломничество на Святую Землю. Глава католической церкви прибыл в Иорданию, где выразил глубокое уважение к исламу и заявил о важности свободы вероисповедания. Российская сборная вышла в финал чемпионата мира по хоккею. В полуфинале она обыграла команду США со счетом 3-2. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Передача Ирины Колесниковой «Дороги Победы». В передаче принимают участие ветераны Второй мировой войны, солдаты и офицеры Советской армии.
Начало войны я встретил в Киеве.
Сергею Павловичу Подеревянскому в 1941 году было 25 лет.
Военкомат находился на Московской улице, на Печерской. Это было воскресенье. 22 числа должен был быть какой-то большой футбол, клуб. Кто-то сел за рояль и начал наигрывать, ну, всякую модную музычку. Некоторые начали танцевать. Вдруг врывается майор: прекратить митинг. И мы вышли. И вот этот громкоговоритель, раз труп такой черный был, передает речь Вячеславу Михайловичу Молотову, который говорит, что началась война. Ну, команда была получить оружие. Это были винтовки образца 12-го года. И совершенно внезапно раздался рев самолета и одновременно пулеметные очереди из крупнокалиберных пулеметов. И над головами на бреющем полете пролетел Мессер Шмидт, черная краска с желтым драконом на боку, с включенными сиренами для того, чтобы панику создать. А ему вслед шли трассирующие очереди пулемета с вышек. Это был такой шок для всех. Начали разбегаться. И я запомнил одного парня, у которого от ужаса челюсть как-то отпала, и он не мог закрыть рта.
Я была школьница, закончила 10 класс в 1942 году.
Екатерина Семеновна Корниенко в девичестве Дронова ушла на войну в 17 лет.
И так мы начали отступать. А если бы вы знали, какие шумели хлеба, это было и нашей защитой, потому что он как лес стоял. И немцы не всегда видели нас. Но когда мы подошли к Дону, они разбили все переправы. А шло много эвакуированного народа. Эвакуировали технику, эвакуировали скот, хлеб. То есть пришли к Дону колоссальные караваны. А немец бомбит, мне пришлось перевязывать даже кричащих коров. Вы не представляете, какой ужас, когда кричит скот. Это страшно было. Короче говоря, нам надо переправляться через Дон.
Конечно, в какой-то степени угнетающее такое состояние было, когда мы отступали. На Дону есть такой Богучар, районный центр. А на самой переправе село Терешково. И вот вы знаете, очень много скопилось людей, скота. А переправа одна, такая понтонная переправа. Ну и вот был такой случай, когда один полковник свой полк переправлял. То он на виду всех застрелил одну женщину. Конечно, его никто не одобрял. Она рвалась, плакала, хотела перейти, но надо было пропускать воинскую часть.
Степан Захарович Батрак ушел на фронт добровольцем в 17 лет. К 24 сентября 1942 года немцы заняли почти весь центр Сталинграда. В то время Федору Михайловичу Ильченко 21 год.
Наши только брали героизмом и шли на таран, и сами гибли. Ну и, соответственно, еще уничтожали эту технику немцев.
Что вы кричали?
Да, за родину, за Сталина кричали.
О своей жизни вы не думали?
Так нет, там, конечно, нет.
Федор Михайлович, вы их в лицо видели, когда вы шли в атаку?
Ну, а как же? Я их еще видел в лицо в Крыму. Вот так вот соединялись. Психатака, я называю. Потому что все шли, была одна судьба. Если мы его не упредим, так он нас убьет.
Вот когда погибали, вот оставалось поле битвы, кто их хоронил?
Когда в обороне, конечно, наши все хоронили каждый своим. Но в данном положении, вот мы пошли в контратаку, кто их хоронил? Никто не хоронил. Они так бедненькие трупы и валялись там долго-долго.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Дороги Победы».
Обыкновенные солдаты, которые были наделены полномочиями дезертиров или слабаков возвращать на место. Но от трусости, не выдерживая напряжения, были, которые покидали свои позиции. Тогда навстречу появлялись вот эти заградотряды, заградрота так называемая. И приходилось применять им даже огонь, но поверх голов.
Не расстреливали?
Нет. Я видел, как отходили наши, несколько десятков человек, наверное, и навстречу им шли вот эти вооруженные. И они вынуждены были повернуться и вернуться туда.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. «Дороги Победы». Передача Ирины Колесниковой.
Хранят так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты.
Солдат мыли, прожаривали в бочках их белье, чтобы не было никаких и вшей, и другой гадости. Никаких женских уборных не было, кустики были и все остальное. Старшина обязательно устраивал мне ванночку. Если нет села, кругом, значит, палатками, за это самое туда нанесут горячую воду, я намоюсь, выкупаюсь и как огурчик. У меня были длинные косы. В армии не было с косами женщин. И только потому, что они у меня были белые и длинные, как исключение, мне разрешили их носить. Когда мы попадали в село, каждый солдат, где он расположился, спрашивал, а нельзя ли у вас помыть голову? У меня была кличка Утюжок. Вот у нас Утюжок, у нее большие волосы.
А почему Утюжок вас?
Я была маленькая, толстенькая. Вот так Утюжок, Утюжок. Вот так я Утюжком и прошла войну.
А за вами ухаживали на фронте?
Наверное, они были все в меня влюблены, так я понимаю. Но я вам скажу, ну какое же может быть ухаживание, когда я на переднем крае? Если бы я себя, скажем, разрешила погладить начальником в тылу, я бы войну санинструктором роты не прошла. Я была подальше бы, на машине или на повозке, но не пешком. Моя мама мне сказала... Отец у меня от голода умер, и брат старший, в 33-м году. Она сказала, будет много претендентов, я была хорошенькая, поэтому твое дело перевязывать, а потом не спеши.
В наших часах не было солдат, а в немцев большинство солдат были часы. Как брали в плен, так они этот ур есть, давай. И вот как захватили там дом, в подвале лазарет немецкий.
Фёдор Михайлович Ильченко брал в плен Фридриха Паулюса, командующего 6-й полевой армией вермахта.
И вот этот офицер, обер-лейтенант, переводчик, говорит моему ординарцу, а это офицер, командир батальона, и тот командир батальона, и тот командир батальона. Ну, не переодел еще солдатскую форму. Прибегает и мне говорит, а там офицеры есть, понимаете. Ну-ка, давай их сюда. Привели. Той немец допрашивает. Я уточняю, где штаб вас? Есть ли Паулюс здесь или нет? Паулюса мы не знаем, в городе его не было. Так где же этот штаб? За большой, красивой, они сказали, площадью у подвале там штаб есть. Мы знали, что это площадь павших борцов, она сейчас называется павших борцов в гражданскую войну. И мы наступали там все 30-е число. И к утру 31-го числа января месяца мы вышли к площади павших борцам. Снегу было очень много, мороз 36 градусов. И тут говорят, что с той стороны, через площадь, немец что-то там кричит. Приводчик меня говорит, просят, чтобы командир подошел туда к ним. А чем идти, я доложил своему командиру, что я же иду. Ты ж давай там, бери генералов только в плен, и ты живых. И вот прошли вот метров 20-25, и немцы открыли огонь по нас. Те, что там ждали у ворот, те одни стреляли. И мы залегли, отползли. Через каких-то там 5 минут наша артиллерия открыла огонь. Примерно через 20-30 минут снова выходит немец с этим же флагом, кричит, и мы снова пошли. На этот раз нас не стреляли. Когда подошли уже в вход универмаг в подвал, человек 10 не меньше охраны было. Он ушел, немец. Ушел, нема-нема. Ну, а тут выходит и говорит, пойдете вы один. Я хотел, чтобы переводчика взяли. Нет. И разрешили мне только взять Межирка и Гриценко, офицеров. Да, оставьте оружие. Я оружие отказался оставлять. Вы же с оружием ходите, и мы тоже пойдем с оружием. Значит, немцев было там очень много. Вот такое. Вот столько их там было. Вот. Значит, он шел, протискивался, кричал, давайте дорогу, давайте дорогу. И вот мы зашли в помещение в одно. И тут появился вот в кабинет моложавый генерал, ему было примерно тогда 40 лет, генерал Росский. Он меня представился, что он командующий южной группой немецких войск. Тут появляется другой генерал, старший по возрасту, с бородкой такой, с усами маленькими, вот не побритый, приводит мне, что это начальник штаба 6-й немецкой армии Шмидт. Я ждал, что зайдет Паулюс, а его нема. Я ему говорю, а где же командующий генерал-полковник Паулюс? Русский говорит, что он не генерал-полковник. Ему фюрер позавчера присвоил высшее воинское звание фельдмаршала. Когда он мне сказал фельдмаршала, это я вам по секрету говорю, думаю, как же мне доложить, чтобы я не забыл это фельдмаршала. У нас кто был с фельдмаршалом? Кутузов. Чтоб я запомнил, где же он? Он сказал, что мы просим, чтобы приехали высшие ваши начальники, мы предлагаем прекратить боевые действия.
Они не говорили, что мы сдаемся в плен?
Нет. Я говорю, чем докладывать начальству, я его должен увидеть. Значит, они там между собой поговорили и повели. Это недалеко, через одну дверь. Зашли. Лежит мужчина без мундира на топчане. Мундир на стуле висит. Он приподнялся, что-то буркнул, небритый. Он боялся чего-то, запущенный внешний вид, худой. И просто с таким нежеланием он разговаривал. Просил, что быстрее сообщить в штаб фронта. А тут немцам сказал, что приказ командующего прекратить сопротивление и сдаваться в плен.
Берлинского кичмана бежали до Ваурикана, бежали до Ваурикана, дай на во-во-во-во-любу, пивной на Фридрихштрассе. Они остановились отдыхнуть.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», «Дороги победы». Передача Ирины Колесниковой.
Ах, Геббельс малахольный, скажи моей ты маме, что я решил весь мир завоевать. С танкою в рукою, с отмычкою в другую, я буду все народы покорять.
Вы знаете, как пленные, конечно, несчастные. В начале, в 41-м году-то они бравые были, даже не хотели с нами говорить. А уже когда, вот после Сталинграда, после Орловской, Курской битвы, да даже после Москвы, уже немцы совсем не те были.
Екатерина Семеновна Корниенко.
Первое время своих погибших солдат-офицеров я всегда оплакивала. А потом закаменела и больше не плакала. Народ наш победил, потому что он освобождал. Чтобы вы знали, с войны никто не вернулся здоровым.
Вы не жалеете, что вы не расписались на Рейхстаге?
Ну что это дает, я вам свое скажу. Да сейчас бы нас готовы забыть, и чтобы нас не было, потому что считают нас, подожди, как сказал, вот это же я езжу каждый день в этот онкоинститут, значит, я имею право в этой маленькой машинке ехать бесплатно.
Маршрутное такси.
Маршрутное такси. И этот за рулем говорит, эти дармоеды. Я вышла, пошла, села в троллейбус и поехала.
День Победы я встретил в Ленинграде.
Профессор Сергей Павлович Подеревянский, народный артист Украины, лейтенант в отставке.
Меня отозвали с фронта специальное военно-топографическое училище. И вдруг ночью раздается сирена. Ну, это боевая тревога. Мы вскочили, выходи в строицу, и бегом в конференц-зал. Расселись. Вдруг ослепительный свет люстр на всю катушку. Тишина. В этой тишине звук шагов приглушенный. А наш начальник училища, фамилия его была Александров, говорят, красавец-мужчина. Так вот это про него. Невероятная импозантная внешность была. Ну и вот этот генерал хмурый заходит на сцену. А тишина гробовая стоит. Он внимательно смотрит на лица. Довольно долго. Там говорит, почему не спите? А все так думают, что он чудит. А потом через паузу. Да разве можно сейчас спать? Только что объявили победу. Ни криком, ничего так. Победу. И тут, как выдали, там и рыдания были, там и смех был. Да разве можно спать в эту ночь? Я вас поздравляю. Ну и пошло бритье, умывание, чистка пуговиц. У нас же был китель с металлическими пуговицами. Нужно было их надраить. И началась эта вот демонстрация. Мы проходили по центральным магистралям Ленинграда, совершенно оглушенные криками «Ура!» и музыкой гремела. Справа и слева толпа плотная. Зареванные женщины стояли в окнах. Старуха показывала две фотографии, и стакан вина у нее был в другой руке. Еще в окне стоял на костыле на одной военной форме. И внук, очевидно, рядом был. Девушки, которые бросали мимозы, те, которые с краю шли, зацелованы были, ну, чтобы бросали
помадами,
на
да?
шею, целовали. Это было невероятное торжество.
22 марта я получила тяжелейшие контузии с потерей речи, зрения и слуха в Бреслау.
Екатерина Семеновна Корниенко прошла войну от рядового до старшины. В мирное время работала заведующей библиотекой.
9 мая, когда объявили конец войны, даже те, которые были без обоих ног, они сползали из кроватей, и все направлялись там площадь. У нее была в Курске, все ползли к этой площади. Вас интересует, была ли любовь была. Вернулась в свое село, на Белгородчину, боялась света и спала в кладовке. И, значит, вдруг мама мне говорит, что идут два солдата. Ну, два так два. И это оказался вот Иван Сергеевич Корниенко, капитан замполит батальона. Подошел, здрасте, здрасте. Он спрашивает, ваша дочь Катя? Она говорит, да. А вот... Моя мама умерла, когда мне было 2 года. Я хочу, чтобы вы были моей мамой, а ваша дочь моей женой. Вот так собрались все бабы с села во дворе. И какая там была свадьба, и сколько там голосили, и плакали, и рыдали, и пели, и танцевали. Один Герасим, и он среди них вдвоем.
Мужчин не было, да?
Мужчин не было, да. Я с ним прожила 30 лет.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Дороги Победы». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» Евгений Шароградский. Ему 5,5 лет. Недавно на детском музыкальном конкурсе в Карловых Варах Евгений получил 2-ю премию. Сегодня он гость нашей студии. Женя, я знаю, и мы даже передавали это в новостях по радио, о том, что вы недавно участвовали в конкурсе музыкальном в Карловых Варах.
Да, я участвовал.
Вам понравилось вот состязаться, бороться за золото, серебро?
Вот, я очень боролся за 2-е место.
Я вас от души поздравляю. Вам нравился сам вот этот процесс состязания, борьбы?
Да.
Это похоже на спорт? На что?
Я думаю, что это похоже на спорт.
А вы любите какие-то спортивные игры или какие-то виды спорта?
Я очень люблю спортивные игры, например, футбол.
Футбол. А почему же вы играли на фортепиано, а не в футбол?
Мы я люблю разные спорты. Футбол, пьяно.
Значит, все-таки для вас музыка – это вид спорта?
Да, это спорт какой-то такой.
А вы любите музыку или родители вас просто заставляют играть?
Все подумали, что я хочу на музыке быть, а они не угадали.
Что значит на музыке быть? А, учиться музыке?
Да.
Родители не угадали.
Я хотел чем-то другим заняться, да. А они меня записали на музыку.
Ну и что же, вы сопротивляетесь? Или родители все-таки посильнее? Или они вам что-то обещали, какие-то подарки?
Подарки приносили.
Вам что-то подарили родители после того, как вы выиграли конкурс?
О-о-о, подарили.
Что?
Мяч такой.
Мяч. Вам аплодировали, когда вы выступали на сцене?
Я думаю, что аплодировали.
А вам нравится, когда вам аплодируют?
Нравится.
Почему?
Я даже не знаю, что такое аплодировать.
Хлопать в ладоши.
Очень нравится, что вам аплодируют.
Играете на сцене. Что вы чувствуете?
Я чувствую, что где-то я немножко ошибался, но я быстро создался к этим нотам и дальше пошел.
А вы чувствуете себя на сцене как дома? Для вас это совершенно естественно, просто быть на сцене? Или все-таки какое-то напряжение?
Нет никакого напряжения.
Скажите, а вы музыку любите?
Люблю.
Какую музыку?
Чайковского.
А играли чью музыку вы?
А, мы играли такой Паганини, мы играли марш солдатский.
Солдатский марш. Вы говорите, что вам нравится Чайковский. А вот почему вам нравится музыка Чайковского?
Красивая.
А вы играете музыку Чайковского?
Нет, я просто слушаю.
А какая еще вам музыка по душе?
Еще Моцарта.
Ранний Моцарт? Моцарт вундеркинд или поздний?
Нет, просто Моцарт.
Какие вы любите игры, игрушки? Кстати, вам всего 5,5 лет. Это, конечно, почтенный возраст, но...
Да, у меня уже почти 6.
Почти 6. Вы любите игрушки?
Да.
Какие?
Я люблю мяч, а всякие разные кубики я люблю. Я очень люблю роботов.
Вы бывали в Москве?
Бывали.
Значит, вы живете в Праге, но часто бываете в Москве, видитесь, наверное, с бабушкой, с дедушкой. Чем Москва отличается от Праги?
Москва говорит по-русски, а вот Чехия по-чешски.
В детстве, в вашем возрасте, мне казалось, что у каждого предмета, у каждой вещи, не просто они издают звуки, а у каждой вещи свой голос. Ну, вот, например, улица, у улицы, мне казалось, свой голос, у трамваев. Свой голос.
У трамваев я видел голос.
Да, а что же за голос у трамваев?
Вот такой, есть нота ля у трамвая.
Ля, нота ля.
Да.
А вы не могли воспроизвести ее?
У меня голос сорванный.
Ага.
Я не могу это сделать.
Хорошо, значит, вы говорите, что пражские трамваи, они произносят ноту ля.
Да, когда едут.
Все трамваи?
Не все.
А у трамваев отличаются голоса?
Отличаются.
Чем?
Что у другого нота ре.
Ре. Нота ре.
У другого глухой звук, он просто едет без звука. Я его называю глухим.
Метро. Какие голоса вы слышите в метро? Причем в московском и в пражском. Это московское метро или пражское?
Пражское.
Какая линия?
Красная.
Красная линия. Еще раз, пожалуйста, я плохо расслышал. А в Москве?
А в Москве? Вот такая страшная такая. А ты меня что-нибудь спросил про школу? А про школу я могу тебе то, что у меня рассказать будет.
Ну, расскажите мне, пожалуйста, про школу.
А говоришь по-английски?
Да, немного говорю. А в какой школе вы учитесь в Праге?
В английский.
С кем вы дружите в школе?
Я с одним мальчиком, его зовут Крис.
И вы, наверное, говорите по-английски?
Да, он по-чешски и по-английски.
Вы говорите и по-чешски?
Да, я немножко умею тоже по-чешски.
А у вас есть предмет пения или музыка в школе?
У меня есть музыка.
Музыка. Ну, вы хорошие оценки получаете?
Да, даже я мои наклейки. Наклейка – это очень хорошо. Получаешь ее, то тогда тебе дают звезду.
Пятиконечную? Шестиконечную?
Она вот такая.
Евгений, это радиопередача. Я бы очень хотел, чтобы в самом конце вы что-нибудь спели. Какую-нибудь песенку любимую, ну, хоть напели что-то.
Сейчас прямо?
Прямо сейчас.
Я что-то не хочу сегодня. А-а-а, вот, ну, ладно, спою.
Спасибо.
Небо затянется, только останется вспоминать весь год. Именины, именины у Кристины, полом дом гостей. Именины, розы, книги, апельсины дарят ничьей. Эй, Кристина, желаю долгих лет. Эй, Кристина, желаю жить без бед. Эй, Кристина! Вот это конец.
В разделе «Наши современники» юный музыкант Евгений Шароградский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».